заряджай мозок. Слухай Радіо М.
В ефірі програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12:00 на Радіо М.
Друзі, всім привіт! Раді усіх вітати, хто слухає і дивиться Радіо М. Мене звати Ігор Середа, і я радий усіх вітати в програмі «Сторінками Біблії», яка виходить щопонеділка о 12:00. І ми вже звикли з нашим постійним експертом, гостем, пастором Сергієм Наколом виходити в прямому ефірі, не дивлячись на карантин, не дивлячись на взагалі, що відбувається у світі. Ну, мається на увазі не те, що ми це ігноруємо, але ми граємо по правилах, які нам пропонують. І розглядаємо дуже цікаві питання, продовжуємо вивчати та пізнавати Біблію, тому що Біблія – це неосяжна і дуже цікава книга. І мені здається, що у нас з вами ефірів може вистачити навіть до приходу Ісуса Христа, якщо ми будемо говорити про Біблію, про її неосяжність, цікавість і багатогранність. Так. Ну що ж, я вас вітаю, пастор Сергій. Ви мене чуєте? Все добре?
Да, приветствуем, Игорь, и приветствуем всех вас, друзья. Надеюсь, у вас хорошее весеннее настроение, несмотря ни на что.
Я так впевнений, думаю, що нічого не повинно змінити і цей настрій, і, скажімо так, його спланти. Ну що ж, я пропоную, щоб ми одразу перейшли до нашої теми, яку ми сьогодні хочемо вам, друзі, розказати. Дуже цікава тема, але перед тим ми хочемо нагадати, що ви можете нас дивитися, долучатися до нашого ефіру на нашій сторінці у Facebook Радіо М, а також наш YouTube-канал Радіо М, наш сайт radio.m.ua, ви там можете нас прослухати, FM-хвилях, хто нас слухає зараз на FM-хвилях, усім привіт. І, в принципі, це всі такі девайси, також наш мобільний додаток Радіо М, долучайтесь, друзі, і пишіть ваші запитання, коментарі, якщо вони у вас виникають, тому що тема нашого сьогоднішнього ефіру має назву «По дорозі в Емаус». Що ж таке Емаус? Як ми перед цим говорили з пастором Сергієм, не плутати з Мікі Маусом. Отже, давайте будемо розбиратися, що це за дорога така була, чим вона краще, ніж дорога Київ-Львів, і що там такого значного відбулося?
Ну, по дорозі в Емаус, для того, щоб більш зрозуміло було нашим слухачам і зрителям, це те ж саме, що по дорозі із Києва в Бровари, наприклад, тому що Емаус – це був такий от своєобразний город-спутник, якщо можна так виразитися, Іерусалима, і по цій дорозі йшли два чоловіка, ученика Иисуса Христа, и о чем-то довольно-таки живо разговаривали. Вот как раз об этом мы, я думаю, и побеседуем в нашей радиопередаче.
Так, друзі, отже, насправді цікаво дуже, ось така подія відбулася. Чому, ви запитаєте, ми беремо саме цей уривок? А все тому, що два тижні тому, точніше тиждень тому назад, ми святкували, більшість церков України святкувало свято Великодня, ну і цього року це було дуже незвичайно, не так, як ми це робили раніше, але головне – це те, що відбулося на цю подію, не саме мається на увазі тиждень тому, а що відбулося 2000 років тому, що Ісус Христос, Він помер, і на третій день Він фізично воскрес. І потім Він вознісся до свого Отця. Але перед тим, ось між цими подіями, був ще час. І Ісус проводив цей час зі своїми учнями. Ми знаємо, що це було протягом 40 днів. І минулої програми, до речі, яку ви можете прослухати в повторі, ми говорили про те, як Ісус він спілкувався зі своїми учнями, що там було цікаво. Ось на прикладі апостола Івана, апостола Петра. Але зараз ми розглянемо ще одну таку дуже цікаву історію.
Да, совершенно верно. І ця історія знаходиться в Євангелії від Луки. Очень важно, я завжди підчеркую цей момент, що перед тим, як ми розглянемо саму історію в Євангелії від Луки, необхідно зрозуміти, хто був Лука і чому він написав це Євангеліє. Тому що Євангеліє – це не просто, знаєте, таке некое сказочное произведение или мифическое произведение. Вообще Евангелие, чтобы наши современные зрители могли понимать, о чем идет речь, это уникальная для древнего мира литература на самом деле. То есть, по сути, это как бы и жизнеописание, и биография со многими историческими сведениями. И причина, по которой написал Лука это произведение, оно в самом начале первой главы находится. Тут он говорит, что как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях. То есть уже были люди, которые начинали составлять, да, работы о том, что было известно многим людям. То есть очевидцев на тот момент было еще много. Это крайне интересный момент. Дальше. Как передали нам то бы с самого начала очевидцами и служителями слова, то есть Иисуса Христа. Ладно, понятно. То и рассудилось и мне, то есть Лука, он был образованным человеком, о чем он был, он говорит, что и рассудилось и мне по тщательном исследовании. Вот это выражение «тщательное исследование» означает, например, следователя, который расследует какое-нибудь преступление, например, да, или историка, который исследует какое-то событие, чтобы донести своим читателям. Да, он выступает в роли своеобразного Шерлока Холмса, Эркюля Пуаро. Да, ну можно там много разных персонажей приводить в данном отношении. То есть это хорошо показывает христианский подход, то, что мы не просто треплемся языком, да, просто верь и все. У нас есть данные, основанные на конкретном исследовании, на данных людей, которые были с Иисусом. Это не с потолка мы взяли. Початным исследованием всего с самого начала, и дальше он пишет по порядку, то есть с самого начала, последовательно он все это исследует. Дальше что? «Описать тебе достопочтенный Феофил». Феофил был богатым человеком, который, вероятнее всего, и спонсировал Луку для поездки в Палестину. И дальше причина. Вот она причина. Как относится к Феофилу, этому богатому человеку, который, кстати, видите, не просто использовал деньги только для себя, он благословлял. Это не могу об этом не сказать. Так, это очень важно и для современных феофилов. Если Бог вас благословляет финансово, благословляйте и церкви, и исследователей Божьего Слова, да, тех, кто вокруг вас. Чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Вот причина, друзья мои, почему мы рассматриваем сегодня и эту историю по дороге в Эммаус, чтобы мы знали твердый фундамент, чтобы у нас был под ногами твердый фундамент той веры, в которой мы наставлены. Если люди будут спрашивать нас, как вы верите и почему, мы говорим, вот, пожалуйста, читайте Евангелие от Луки, и мы поможем вам объяснить, что здесь происходит.
Тобто апостол Лука, він не був євреєм, да, тому що більшість думає, що ось апостол Лука та, ну, всі чотири євангелісти – це були учні Ісуса Христа, але апостол Лука і, наскільки я не помиляюсь, апостол Марк, вони не відносились до цих 12, яких покликав Ісус.
Ну, они были евангелистами, да, то есть авторами, которые написали Евангелие, но они не были апостолами, да, вот это очень важный момент в данном отношении. И причина заключается в том, что Евангелие от Марка мы можем назвать как Евангелием Петра. Почему? Потому что Марк-то его написал, но он был своеобразным таким, знаешь, вот секретарем и редактором апостола Петра. Потому что Петр все-таки был выходцем из народа, да, далеко не все мог красиво изъяснить, рассказать, и он нуждался в вот таком вот молодом, образованном человеке, который бы мог выслушать Петра, скомпоновать красивое Евангелие, и Господь, конечно же, его использовал для этих целей. А Лука в данном случае, он тоже не был апостолом, он не был вместе с Господом Иисусом Христом, но он был сотрудником с апостолом Павлом. И вот интересно отметить, что вторую книгу, которую он написал, уникальнейшую, советую прочитать и Евангелие от Луки, и Деяния святых апостолов за один присест. Потому что, по сути, это одна книга с двумя разделами.
одна історія, скажімо так, суцільна, да, те, що відбувалося. Слухайте, ну дуже цікаво, знаєте, особливо для тих людей, які на сьогоднішній день можуть подумати, що те, що в Біблії, це, як ви сказали, там казочки, просто там фантазія людей або просто там байки, але ми бачимо, це достовірний документ. І навіть я, навіть якщо дозволити, поправив би, не просто там Еркуль Пуаро, да, тому що це художнє оповідання, а мені конечно, здається, знаєте, як протокол навіть, який пишуть сьогодні ну, там, держслужбовці, так, і це дуже ну, достовірне таке описання. Цікаво. Отже, але що ми можемо для себе взяти там з цієї історії? Тобто ми розуміємо, що це факти, які євангеліст Лука написав в своєму посланні. Що ми там для себе відмічаємо тоді з цієї історії за Маусом?
Перше, то, що предшествовало дорозі в Емаус, це крайне важливий момент. Чому? Тому що дуже добре Лука описує напряження і розчарування, яке було у учнів, які стали свідчителями смерті свого учителя. Все, це був удар. Страшный удар, они были потрясены до глубины души, и мы можем представить их состояние. И поэтому, когда несколько женщин прибегают утром в таком ошарашенном состоянии, начинают убеждать их в том, что Иисус Христос воскрес из мертвых, вот как раз в 11 стихе 24 главы говорится, показались апостолам слова женщин пустыми и не поверили им. То есть, другими словами, это ну, для современного читателя, чтобы перевести, и они подумали, что они болтают ерунду. Таким вот образом. То есть это было что-то совершенно ну, невообразимое. Это хорошо видно, что это не были фанатики, которые сказали, Иисус воскрес, они сказали, воистину воскрес. Нет, описывалось состояние этих людей таким образом, что они все были в шоке. Да, они были все в каком-то таком вот состоянии подвешенном, невероятном. И вот на фоне всего этого описывается как раз и дальше то, что произошло по дороге в Эммаус. Что в тот же день двое из этих людей, не из апостолов, из учеников Иисуса Христа, шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Это где-то ну, от 15 до 25 километров, где-то примерно вот так было, в зависимости от того, как мы высчитываем расстояние.
А як угадаєте, чому туди вони туди йшли?
А вот история об этом умалчивает. То мы можем представить, что они просто поняли, что пора, скажем так, возвращаться домой. Как говорится, что контора закрылась, нам делать больше нечего, разойдемся. Как Петр сказал, все, иду ловить рыбу, да, потому что он понял, что ну все, все, что делать, учитель мертвый. Пойду, буду просто работать, как и работал дальше.
Так, так, повернусь до того, чем раньше занимался.
Да, да, совершенно верно. И, конечно же, там дальше говорится, что они обсуждали между собой о всех этих событиях, которые произошли, потому что они были поражены однозначно, это их не отпускало. У них были такие чувства неоднозначные, скажем так, потому что не знали, во что верить и как верить. И вот, вот это напряжение, оно хорошо передается в этом тексте. И когда они разговаривали, рассуждали между собой, сам Иисус, приближившись, пошел с ними. Очень интересный момент. Но глаза их были удержаны так, что они не узнали его. То есть тоже очень интересный момент, что мы можем задать вопрос, а почему они были удержаны, по какой причине? Но единственное, что я могу сказать, я, конечно, Господь мне как бы не объяснял точно и ясно, он потом объяснит, у нас будет такая прекрасная возможность. Но мы можем увидеть, что у Бога есть право, да, в определенный момент для пущего эффекта, можно так сказать, да, удержать для того, чтобы они потом намного лучше могли увидеть истину об Иисусе Христе и показать, что прежде всего истину о Боге мы не приобретаем сами, а Он нам ее дает по своей благодати. Не то, что мы жили.
Или говорить, даже... я з цього приводу, да, що те, що Ісус не, точніше, учні не впізнали Ісуса Христа, з яким вони там провели 3 роки, я чув таку думку про те, що тіло Ісуса було таке оновлене, да, скажімо так, після його розп'яття, воскресіння, і тому вони просто якби не могли ну, впізнати його, да, там, ну, можливо, як одна із теорій.
Ну, возможно, это частично я могу с этим согласиться однозначно, потому что говорится, что его это было то же самое тело, потому так. что раны были, все эти, все отметки были, страданий. Но, конечно, он был преображен. И в предыдущей передаче мы говорили, да, что угу. помолодел Господь Иисус, потому что вполне возможно, что в сознании учеников запечатлен был образ вот именно этот шокирующий Иисуса в страданиях, обезображенный. Угу. Это так запечатлело, что потом был разительный контраст. Если мы последнее, что видели, это уже труп Иисуса, угу. да, угу. и часто тебе даже тяжело узнать своего любимого человека, да, вот когда он мертвый, видишь, на какой степени он изменился, да, какой был живой, красивый, молодой, вот, и тут совершенно другая ситуация. То есть, да, вполне возможно, но тут интересно то, что Лука пишет, что глаза их были удержаны так, что удержаны по той причине, чтобы они не узнали его. То есть здесь пассивное действие. Это не потому, что вот они не узнали его сами по себе, но Бог удержал для какой-то цели, по определенной цели. И он тогда задает вопрос, о чем это вы, идя, рассуждаете между собой и о чего вы печальны? Да? Угу. То есть это обычный вопрос. Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ, «Неужели ты один из пришедших в Иерусалим не знаешь о произошедшем в нем в эти дни?» И спросил их, о чем? Обрати внимание, как Господь Иисус Христос действует. Да? Мы же прекрасно знаем, что, во-первых, он из колена Иудина. Да? Он потомок, прямой потомок
царя
Давида. И мы видим, как он вопросами вот такими наводящими подводит. Он не говорит, ага, а вот и я. Здравствуйте. Сейчас лекцию вам прочитаю. Да, первое, второе, третье, четвертое. Обрати внимание, насколько наш Господь мудрый. Он бросает наводящие вопросы, и эти ребята должны сами отвечать. И очень часто Бог также нам очень часто дает много вопросов, да, не дает прямой ответ нам для того, чтобы могли сами докумекать, додуматься, к чему Господь подводит. Почему? Потому что наш Господь — это не тот, который постоянно просто дает пищу, но Он прежде всего еще учит, как пользоваться той удочкой, да, которая ловит, например, рыбку. То есть Он учит нас мыслить, задавать вопросы, думать и осмыслять. И это тогда действительно такие вот зрелые отношения, которые могут быть между нами и между Богом. Поэтому он и задает эти все вопросы. И они отвечают, объясняют ему, да, что Иисус Назарянин, он был пророк, сильный в деле, слове перед Богом, всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись, вот эта боль, она сейчас вылезает из них. А мы надеялись было, что он и есть тот, который должен был избавить Израиля. Вот оно разочарование, вот она боль, вот почему они уходят в Эммаус, что нам теперь делать? Да? Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Все.
Слушайте, ну, насправді дивовижно те, що відбувається взагалі. Але я хочу звернути увагу, ви говорили про учнів, да? Там Клеопа, іменем Клеопа з учнів.
Да.
Хто це такі? Потому что...
практически мало что известно, кто такой Клеопа, да, но он прежде всего известен вот благодаря вот этим событиям по дороге в Эммаус, потому что главное действующее лицо здесь не Клеопа, не другие, кто был там, а именно сам Господь Иисус, и особенно то, что он потом сейчас впоследствии будет им говорить.
Угу. Давай, цікаво, насправді.
Да, и вот я хотел просто еще обратить внимание, что очень часто, вот как эти ученики, они ожидали от Иисуса одного. Они думали, что Иисус будет выполнять их мечты, их желания, их представления. Они сами себе нарисовали какую-то картину насчет Иисуса. Это, по сути, то же самое, что происходит и в наше время, да? Когда мы ожидаем от Бога чего-то того, что мы себе там в голове понапридумывали, и затем уже мы представили, как Бог должен вести себя, как Он должен выполнять наши желания, наши ожидания, наши представления, выполнять наши мечты. А когда это не происходит, да, то очень часто у нас много претензий к Богу, или люди говорят, да я вообще не хочу верить в такого Бога, не понимая то, что на самом деле мог Господь Иисус сказал, друзья мои, а в чем проблема? Это что, моя проблема, то, что вы так обо мне думаете, или это ваша проблема? Ведь разве вы не слышали то, что я вам рассказываю, говорил? Или вы настолько думали только о себе и вкладывали свой смысл в меня, что не хотели меня даже слышать и, соответственно, и слушать. Вот это та же самая ситуация. Поэтому, друзья мои, смотрите, это очень важный момент для современных людей в наше время. Давайте будем относиться к Иисусу не с точки зрения так, как я хочу, чтобы Иисус действовал, да, чтобы Иисус выполнял то, что я хочу, а давайте мы прежде всего будем читать слово Иисуса. Вот так. Оно. И видите Иисуса, как Он изображен именно в Библии, в Его Слове. Потому что если вы хотите увидеть настоящий портрет Иисуса Христа и как к Нему относиться, и как Он относится к людям, пожалуйста, читайте Библию. То, чем мы, собственно, и занимаемся в нашей передаче вот сейчас, в данный момент.
Друзі, я хочу нагадати вам, ось, як ви відмітили, що ви слухаєте програму «Сторінками Біблії» на Радіо М. І якщо у вас виникають будь-які запитання, якщо вам цікаво, ви щось не розумієте, ви можете поставити ваші запитання в коментарях на сторінці Радіо М, в Фейсбуці, також сторінка Радіо М, в Ютубі, наш мобільний додаток Радіо М, і ми із радістю дамо відповідь. Ну, будемо робити все можливе, щоб віднайти відповідь на ваше запитання. А ми продовжимо говорити сьогодні про історію після того, як Ісус Христос, Він воскрес, і Він з'явився своїм учням. І що там відбувалося?
А от тепер смотри, який Господь Ісус включає контрастний душ. Холодний такий, ледяну воду включає сразу, щоб наконец-то почало доходити, яким так і нам. Мы видим, вот это очень важный момент обратил, да, 21 стих, что Иисус не оправдал их ожиданий. Иисус не оправдал их надежд. Они разочарованы, они подавлены, они в шоке. Все. Как и мы часто. А теперь смотри, какая реакция Иисуса с 25 стиха. Тогда Он отвечает им: «О несмысленные и медлительные сердцем».
Фух! Дуже так, я би навіть сказав, жорстко, ви знаєте, ось, ну так, отрезвляє по-справжньому.
І ти ж розумієш, що от це несмислене і медлительне серцем, це вже смягчений перевод. Тоді, коли переводили Біблію, да, то как бы, ну, не було прийнято багато вираження так переводити на всьому. Тобто Ісус Христос довольно-таки, чому я сказав, що Він включає контрастний холодний душ з холодною водою? Тому що ты идешь, ты отвечаешь на вопросы, ты как бы этому незнакомцу выливаешь, изливаешь свое сердце, да, да, вот мы-то надеялись, мы-то думали, вот он так поступил, и они ожидали от этого человека, да, 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 знаете, вот как же все случилось, я буду вам сопереживать. А Иисус, бац, как он умеет, кстати, Господь умеет, как, и шутить хорошо умеет.
Так,
да,
так, насправді.
Юмор у него есть, но в то же самое время он может так взять за шкирку, схватить, встряхнуть, чтобы наконец-то до тебя начало доходить, что ж происходит. Поэтому, что, друзья мои, да-да.
Я просто згадую всі ці історії, да, коли, ну, якби, як ми звикли бачити Ісуса Христа. Ну, я перепрошую, просто, знаєте, як, користуючись нагодою, мені дуже часто кажуть за, там, за довге волосся, за бороду, що я там схожий якось так візуально, там, да, але я кажу, ви що його бачили, там, на що ви мені так говорите? Кажу, я його не бачив, не знаю. Але не суть в тому, да, суть в тому, що як ми уявляємо, це таке благочестиве обличчя, яке, ну, часто ми маємо завдяки іконам або картинам, які малювали в епоху Ренесансу. І ми бачимо також, що Ісус лагідний, добрий, такий помірний. Але в той же самий час ми повинні розуміти, що Ісус, Він багатогранний, так? І коли було потрібно, Він навіть своєму ну, помічнику головному, апостолу Петру, сказав: «Відійди від мене, сатана».
Да, теж дуже включив такий контраст.
Так, ну, насправді. Або коли він розганяв, ну, розглядали так цю історію в Єрусалимському храмі всіх цих розбійників та торгашів, ну, теж насправді. Да? І що мені там найбільше сподобалось, мабуть, в цій історії, що ми не бачимо, що хтось з них пішов потім з Ісусом розбиратись. Ну, мається на увазі, там, типу, а що це ти нас вигнав? Тобто у Ісуса був авторитет вигнати цих людей, і нікого не виникало запитання, чому. Отже, ну, ми продовжимо, це просто такий ліричний відступ, але щоб відзначити, що Ісус, він може бути і таким. Це до ваших слів, що він увімкнув контрастний душ.
Спасибо. не говорю, что это отметил. В данном отношении крайне важно видеть, что очень часто мы, и ты отлично вот этот подметил момент, очень часто мы имеем представление об Иисусе из нашей культурной среды, да, на основании там изображений, икон. Но для того, чтобы увидеть настоящего Иисуса, живого Иисуса, многогранного Иисуса, пожалуйста, читайте Библию, потому что здесь нет такого вот желейно-елейного образа Иисуса. Да, я даже видел одно там изображение, он такой вот прямо с пунцовыми губами, знаете, такой прямо вот, ну, елей от него идет. Но это не тот Иисус, который вот мы здесь. Здесь он живой, с ним интересно. Его хочется слушать, вы можете его либо ненавидеть, либо обожать, но это есть Иисус.
Так.
И в этом уникальность Евангелия, друзья мои. И вот когда он говорит, что несмысленно и медлительно сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. О! Это то, о чем мы говорили. Вы свои ожидания вложили в Иисуса, и потом вы были разочарованы, что Он не соответствовал вашим ожиданиям. А ваши ожидания должны были на основании чего быть основаны? На основании священных писаний, пророческих книг. И он говорит, друзья мои, там пророки об этом говорили постоянно. Как можно было это не верить? То же самое, друзья, происходит сейчас. Когда мы представляем Бога, ожидаем что-то от Него, но не хотим, чтобы наши ожидания были на основании именно Божьего Слова. Поэтому мы и призываем вас, что насколько важно изучать Библию, чтобы видеть настоящего Иисуса, читать пророческие книги, как эти все пророчества осуществились именно в Иисусе Христе. Это было актуально для них, это актуально для нас, целиком и полностью. И дальше, обрати внимание, что он говорит. «Не так ли надлежало пострадать Машиаху, Христу, да, потому что я еще хочу отметить важный момент в нашей культуре. Христос — это не фамилия. Иисус — это имя, но Христос — это не фамилия. То есть, да, Иисус по фамилии Христос, как часто думают. Христос — это титул. На иврите это Машиах, от него произошло наше слово «мессия», да, что, смотрите, не так ли надлежало пострадать Мессии и войти в славу свою? И дальше, смотри, начав от Моисея и из всех пророков, объяснял им сказанное о нем во всем Писании. Все, друзья мои. Под Моисеем он имеет в виду Пятикнижие Моисеева.
Ага, это так.
Okay. Пророки он имеет в виду второй раздел священных писаний. Очень часто Моисей и пророки обозначало все три раздела священных писаний Ветхого Завета, которые были в то время. И он шокирует чем? Тем, что говорит, что оказывается весь Ветхий Завет, все три раздела, Тора, Невиим и Кетувим, то есть Пятикнижие Моисеева, пророческие книги и книги, которые мы сейчас называем книги мудрости и поэтические, они, оказывается, все говорят об Иисусе Христе. И это приводит его в такое замешательство, что, друзья мои, разве вы не знали об этом? Разве вам это непонятно? Что же вы тут такое начинаете рассказывать мне?
І, ну, мені здається, що це якби приносить такий справжній, ну, шок, я не знаю, для них, да, тому що в цей момент вони не відзначали. І я думаю, що в принципі для пересічного, ну, українця, всі відрізняють старий заповіт, новий заповіт, і думаю, що вони там відокремляться один від одного. Але ви говорите про те, що Ісус, він підтверджує, що все те, що було в Старому заповіті, воно підводить до Месії. І Месія – це є, ну, Ісус Христос, який прийшов.
100%. Всі три розділи Ветхого Завета богодухновенне, тому що апостол Павел говорить, що все Писання богодухновенне, коли він говорить Писання, він имел в виду на тот момент именно Ветхий Завет, Новий Завет ще не був написан. Иисус Христос, когда беседовал с книжниками и фарисеями, говорит, что вы что делаете? Вы исследуете Писание, а они свидетельствуют о ком? Они свидетельствуют обо мне. И здесь он четко и ясно говорит, что в центре Ветхого Завета находится именно Христос. От начала и до конца. Красная линия это проходит. Но в этом вся и суть, что для того, чтобы увидеть Христа во всем Ветхом Завете, должно было что-то произойти, що ми ще не затронемо. Але ми ще це затронемо, однозначно.
І ми, друзі, це дійсно до цього повернемося, обговоримо це. Ви можете задавати свої запитання, друзі, пишіть ваші привіти, дайте нам, будь ласка, зворотній зв'язок, щоб ми побачили, почули вас, тому що це програма «Сторінками Біблії» на радіо М з пастором Сергієм Наколом. Мене звати Ігор Середа. Я виступаю в ролі тієї людини, яка допоможе дістатися вашим запитанням до нашого постійного експерта, пастора Сергія Накола. До речі, хочу вам подякувати за те, що ви виділяєте свій час, щоб так цікаво, в простій формі донести людям дуже цікаві істини Святого Письма. Це дуже-дуже класно.
Спасибо, Ігор, спасибо.
Да. А ми продовжуємо, друзі, і ми сьогодні говоримо про дорогу в Емаус, говоримо про цей відрізок часу, коли Ісус вже воскрес. Усі учні, вони, скажімо так, були дуже шоковані та здивовані тому, що відбувається. І у Ісуса є діалог з учнями, тому що він підтверджує, що все те, що було сказано у старому заповіті, це підводило до нього, до Месії, до самого Ісуса Христа.
100%, по-другому не вийде.
Але ви сказали про те, що ми не зачерпнули ще один уривок, да, ще одну таку частину. У нас і залишається ще час, і, до речі, у нас сьогодні буде така невеличка рубрика, нова, я поставлю вам запитання наприкінці нашого ефіру, але після того, як ми вже розглянемо нашу історію.
Отлично. Вот теперь мы подходим и к кульминации всего того, о чем мы столько говорили. Знаете, вот иногда для того, чтобы подвести к чему-то, нужно сначала вот такой фундамент заложить, чтобы потом мы такие, вот почему все это было. То есть мы задавали вопрос, почему у них были удержаны глаза. Угу. Вот сейчас уже дальше Лука описывает, почему же они были удержаны и в чем именно они должны были узнать Иисуса. Дальше говорится, когда он это все им сказал, когда они еще это все переваривали, слова, когда и сказали несмысленными, то есть, в современном эквиваленте он мог сказать, ну что, тупые, да, не доходит до вас или что? Вот, если вот, чтобы нам было более понятно. И дальше вечером они собираются, кушают хлеб. Обычно преломление хлеба — это было, обычное действие вечером, когда берется лепешка и преломляется. Но здесь что-то происходит. Когда он возлежал с ними, то взял хлеб, благословил, преломил и подал им. И теперь смотри, вот оно! 31 стих. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его. Но он стал невидим для них.
Uh-huh.
А Господь просто, я не знаю, вот умеет, знаешь, умеет зацепить. Так вот, чтобы сделать так, чтобы на всю жизнь запомнилось. В чем они должны были узнать Иисуса? Не по виду, это то, что мы как протестанты зачастую говорим, да, что нам и не нужны на самом деле изображения, иконы и все остальное. Почему? Потому что мы должны узнать Иисуса по хлебопреломлению в данном случае, по тому таинству, которое Он установил. То есть так теперь до них дошло, что обычное действие преломления хлеба, оно делано было каким-то необычным способом, потому что это Он делал на вечере. Для чего? Потому что в вечере он говорил, что сие есть кровь моя за вас проливаемая, сие есть тело мое, и это я все делаю во осуществление чего? Во осуществление древних пророчеств. И, наконец-то, после всех этих слов, они видят это действие, они вспоминают, и вот что является для нас самое важное. Два фактора. Божье слово и вечеря Господня. Это то, что... Мы даже видим сегодня здесь,
да,
стоит, и тут у нас обычно еще стоит чаша и хлеб, когда мы совершаем таинство хлебопреломления. Вот
Сергій
в
Миколаївич,
чому мы должны встречать Иисуса.
Я перепрошую, що так, дійсно, дякую, що ви відмітили. Для тих наших слухачів, які, на жаль, не можуть побачити, позаду Сергія Накола знаходиться стіл, на якому лежить розкрита Біблія, дерев'яний хрест, підсвічник, і ви сказали про те, що там ще стоїть чаша з вином, так, і хліб. А що це означає? Що воно символізує?
Оно указує, прежде всего, на центр того, що совершив Ісус Христос.
Угу.
То есть Он умер за гріхи своего народа. Он осуществил ту миссию, о которой предвозвещали пророки. Как он говорит, все три раздела священных писаний указывают на эту истину. В Пятикнижии об этом говорится, в пророках об этом говорится, И также в книгах поэтических, особенно в псалмах, эта идея постоянно прослеживается и горит, и осуществляется в Иисусе Христе. И вот почему тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Все. В этом мы узнаем Иисуса. Мы слышим Иисуса, и мы видим Иисуса, не так Его лицо, как мы видим Его в таинстве, в хлебе и вине. И поэтому каждый месяц в церквях протестантских мы совершаем это таинство. Для других общин протестантских это может быть обряд. Сейчас мы просто не будем обсуждать эти моменты. Но всех нас объединяет одно, что все согласны. Это указывает на смерть Иисуса Христа на кресте. В этом вся суть была Его миссии.
Дякую вам. Ви знаєте, мені здається, що в принципі цієї історії, ну, ми так її дуже детально розібрали, і ви відмітили головне, що це сенс була того, що зробив Ісус, це його смерть, воскресіння Ісуса Христа. Але якраз таки зараз пропоную, щоб ми перейшли до нашої такої нової рубрики, яку ми будемо практикувати, намагатися практикувати що ефіру. Є дуже багато запитань таких від різних людей, які ми можемо дуже часто почути. І це свого роду таке питання від людей, які себе вважають атеїстами. І ось питання полягає в чому. Ми святкували Великдень. І ви відзначили про те, що ось Ісус, він в своїй розмові з учнями сказав про те, що всі книги Старого Заповіту, вони говорять про те, що Ісус помер. Але багато людей може сказати, але я не просив Ісуса помирати за мене. Навіщо він це зробив? Навіщо він помер за мене, якщо я це його не робив? Ну, просити не робив. Точніше, вибачте, не просив робити.
А дело в том, что, ну, смотри, опять же, у разных христиан могут быть разные ответы, поэтому я дам тот ответ, который дает обычно моя церковь.
Так, да? Будь ласка. То есть, так, давайте.
Я бы хотел немножечко по-другому представить этот вопрос. Вопрос заключается в том, что смерть Христова действенна только для тех, кто верою принимает Его. И опять обращаюсь к этому знаменитейшему тексту из Евангелия от Иоанна, который любят все христиане, да, тут вне зависимости от разных церквей, мы все этот любим стих, мы все его знаем, и я всегда на него обращаю внимание, что вот, друзья мои, каким образом Бог полюбил этот мир. Он подарил своего Сына единственного. Для чего? Для того, чтобы каждый, кто принимает его как дар верою, не погиб, но имел жизнь вечную. Так. И поэтому я говорю, что, друзья мои, действенная смерть Христова только для тех, кто верою принимает Иисуса Христа. Это то же самое, помните, история была в пустыне, когда жалили змеи израильтян, да? И было заповедано что? Чтобы был установлен шест, специальный знак, на котором был медный змей. И все те, кто только верою смотрели на этого медного змея, они получали исцеление. А те, кто говорили, а я не просил об этом, ну, друзья мои, очевиден, да? Очевидно то, что эти люди просто-напросто погибли. Я не хочу проводить никаких параллелей. Вы достаточно мудрые люди, да, чтобы как бы самим для себя сделать выводы. То же самое было и во времена Ноя, во времена строительства Ноева ковчега. Все те, только те, кто был в ковчеге, они были спасены. Все остальные, кто сказал, что «а зачем, это он мне не нужен», все, извините меня, к сожалению, погибли. Вот это та же самая ситуация и здесь. Но утешение заключается в следующем. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, друзья. Бог никому не скажет, Господи, возьми меня, а Бог скажет, нет, не возьму. Нет, Божье обещание не приложено. Он сказал, что всякого приходящего ко мне не изгоню вон. Поэтому, друзья мои, для всех тех, кто верою принимает Иисуса Христа, есть уверение, вы прощены.
А навіщо людині говорити про те, що Бог прийшов у її життя?
Зачем? Потому что основная проблема человечества какая? Это не экология. Экология – чрезвычайно важный аспект, и это последствия коренной проблемы. А коренная проблема – это грех. Это грех, который четко и ясно описывается в священных писаниях. Именно из-за греха у нас все эти последствия, все то, что мы сейчас видим в нашей стране, все проблемы, которые у нас существуют, включая и экологию. Поэтому Иисус Христос и пришел для того, чтобы, знаете, не решать локальные проблемы. Потому что часто думают, что Иисус пришел, чтобы установить, улучшить систему правосудия. Иисус пришел для того, чтобы дать нравственный какой-то закон определенный, чтобы мы ему следовали. Иисус пришел для того, чтобы показать, например, как лучше относиться к экологии. Да? Нет, друзья, это все может быть важным, и это является следствием. Но Иисус пришел, чтобы поразить самый корень проблемы. И корень проблемы — это грех. Иисус — это вакцина. Вакцина от самой ужасной пандемии, которая поразила всех без исключения на планете Земля. Миллиарды людей. Поэтому это самая действенная вакцина, которая только возможна. Всякий, кто принимает эту вакцину и которая запускается в его организм, происходит процесс. Все, и этот процесс необратимый. Процесс, когда вакцина Иисус в тебе существует Духом Святым, Он действует, и ты уже тогда получаешь спасение, исцеление Господи Иисусе Христе.
Дякую вам за відповідь. Ви знаєте, підсумовуючи те, що сказали, я так розумію, що для того, щоб вакцина активізувалася, їй треба було померти і воскреснути.
Да, да, это очень тоже интереснейший момент на самом деле, да? Вот. И это удивительно и уникально. Уникально именно для христианской веры. Когда говорят, что христианская вера ничем не отличается от других, друзья мои, я не знаю, я когда говорю об этом, меня просто распирает. Просто от восторга перед нашим Богом. Но нет ни одной религии, где бы Творец, который может в долю секунды уничтожить все грешное творение, он вместо этого становится этим творением, становится этой вакциной для того, чтобы исцелить это творение. И потом вы мне будете рассказывать, что этот Бог несправедливый, плохой Бог, он жестокий Бог. Где, как можно это видеть? Взирайте всегда на крест. Смотрите на крест. Посмотрите на Иисуса Христа на кресте. И увидите Его в Писаниях, увидите Его красоту и действенность, которую Он представляет. Действенность вакцини від пандемії гріха і смерті.
Сергій Миколаївич, дякуємо вам велике. Насправді дуже цікаво. І ще раз повторюся, що як завжди дуже і дуже цікаво описуєте прості такі речі, навіть відповіли на запитання. А мені хочеться підсумувати лише все те, що ми говорили. Якщо у вас виникають будь-які запитання, можливо, ви не почули відповідь на своє запитання, можливо, тема вам здалося цікавою, у вас ще виникають додаткові запитання, ви можете написати на наш сайт radio.m.ua, там у нас є спеціальна форма, де там є наші консультанти, наші волонтери та співробітники, які з радістю вам допоможуть. А також ви можете писати пастору Сергію Наколову особисті повідомлення, мені, Ігор Середа, особисті повідомлення. Ми з вами будемо дуже раді подружитися, поспілкуватися, і ми тут для того, щоб допомогти вам розібратися, здавалося б, в такій складній, але насправді дуже цікавій. І, ну, я не хочу казати слово прості, щоб, знаєте, зневажити цю книгу, але, якщо її правильно читати і, через правильну призму, дуже-дуже такий простій і багатогранній книзі, яка має назву «Біблія». Ось. Ну, а на цьому у нас сьогодні все. Пастор Сергій, останні побажання від вас усім нашим слухачам, і ми будемо завершувати.
А вот как раз последнее пожелание словами, которые мы текста из этого рассказа, 32-й, там говорится, и сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге, когда объяснял нам Библию. Друзья, я хочу, чтобы когда вы читаете Библию, сам Господь Иисус Христос своим духом объяснял ему, и чтобы сердца ваши горели, видя в Священных Писаниях реального, живого, действенного Бога Иисуса Христа, умершего и воскресшего. Всего вам доброго, Божьих благословений и до новых встреч.
Да, закінчу нашу програму словами, коментарієм Олега Сидорчука «Слава Ісусу Христу». Дякую вам, Олег. На цьому на сьогодні все. З вами була програма «Сторінками Біблії» на Радіо М. Всім до побачення.
В ефірі програма «Сторінками Біблії». пастором Сергієм Наколом. Щопонеділка о 12-й на Радіо М.
Зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua.
Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.